эфире «Радио Свобода», аналитический журнал «Время и мир». В этом выпуске. Акция памяти о войне «Георгиевская лента» в России. Польша, Чехия, Венгрия и Словакия требуют скорейшего принятия в НАТО Украины и Грузии. Конституционный суд Турции рассматривает иск прокуратуры о закрытии правящей в стране партии. В Санкт-Петербурге закрывают школы, привлекательные как объекты недвижимости. Эти темы в очередном выпуске аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир», который ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Синицкий. В России уже несколько лет проводится акция «Георгиевская лента» в память о военной истории страны. И дискуссия вокруг раздачи георгиевских ленточек по всей России и за ее пределами – столько же. Сомневающиеся утверждают, что власть, вместо того, чтобы заботиться о последних ветеранах войны, спекулирует на памяти о ней и ее жертвах. Сторонники акции уверены, что не так важно, от кого исходит инициатива. Важнее единство народа, который помнит о годах трагедии и Великой Победе. Об этом Андрей Бабицкий беседует с политологом Владимиром Голышевым и главным редактором сайта «Назлобу.ру», преподавателем религиоведения Ильей Переседовым.
Илья, насколько я могу восстановить вашу логику. Речь идет о том, что неважно, от кого исходит инициатива памяти. Главное, чтобы народ как-то был объединен под знаком этой победы и помнил о вот этих трагических годах, о жертвах.
Ну, я бы здесь конкретизировал вот в первую очередь, что у нас разговор идет именно о георгиевских ленточках и об их появлении как событии последних лет новой уже российской жизни, которые я оцениваю, несомненно, положительно. Потому что, на мой взгляд, это новая форма, привнесенная в праздник, которая позволяет его, ну, если угодно, секуляризировать. То есть мы все знаем сложную, непростую историю празднования победы в Советском Союзе и те мифы и стереотипы, которые на нее громоздились. И здесь, на мой взгляд, георгиевская ленточка – это тот символ, который позволяет нам по-новому, без тяжести былых нагромождений, взглянуть на это событие и как-то начать отстраивать новую культуру этого праздника.
Давайте я попробую конкретизировать. Что вы имеете в виду, когда говорите о секуляризации? То есть какой новый смысл появляется, когда идет акция по раздаче этих георгиевских ленточек, и какой груз, собственно говоря, советских заблуждений, предрассудков оказалось возможным сбросить с помощью этих ленточек?
Тема Второй мировой войны, роли Советского Союза, ее, так скажем, в ходе ведения и, в общем-то, итоговой победы, это тема очень сложная и болезненная сегодня, как вообще для европейского сознания, так особенно и для российского самоопределения, потому что советских времен сохранилась вот эта мощная идеологическая линия, которая вот заявляла о святости победы советского оружия и, безусловно, положительной роли СССР вот как бы и в ходе войны, и в получении самой победы. Сегодня настолько однозначно на это смотреть не получается, и эта сложность провоцирует внутригражданский конфликт зачастую. И перед нами сегодня, с одной стороны, две категорические точки. Это либо сохранение советской линии, либо критический, ну как бы чуть ли не отказ от радости и святости этой памяти. И, на мой взгляд, георгиевская ленточка, она открывает какой-то промежуточный срединный путь, то есть действительно напоминает нам о несомненном героизме и жертве, в первую очередь, простых людей, простых как бы бойцов, которые участвовали в этой войне и поэтому близка каждому жителю России, с одной стороны. С другой стороны, это новый образ, новый символ, лишенный советской образности и, как бы, соответственно, такого уж пафоса. Он очень живой, он очень естественный. И здесь как бы мое теплое к нему отношение строится не только на каких-то отвлеченных умствованиях, но и на личном опыте наблюдения за моими учениками, за моими знакомыми, вообще за тем, как люди получают эти ленты. А естественно, как везде, есть какие-то злоупотребления, да, эти идиотские навешивания этих георгиевских ленточек на бутылке с водкой и так далее.
Я обращаюсь к Владимиру Голышу. Володя, ну вот я помню дискуссии в диссидентской среде в 80-х годах. Суть сводилась к вопросу, до какой степени допустимо вообще сотрудничество, скажем так, с советской системой. И, в общем, насколько я понимаю, большинство отвечало, что там, где эта система заботится о сохранении каких-то структур жизнедеятельности это сотрудничество и взаимодействие вполне и органично, и допустимо. Ну, то есть, если говорить просто, значит, надо там заплатить 5 копеек за билет в автобусе. Если не заплатить, то это вовсе не будет означать, что ты ведешь какую-то принципиальную, непримиримую борьбу с советской властью. Ваше возражение против георгиевских ленточек, оно вот к этой дискуссии может иметь какое-то отношение, как вы считаете?
Я бы даже не сказал, что я возражаю против георгиевских ленточек. Я просто не оцениваю их так, как их оценивает Илья. Мне кажется, Илья выдает желаемое, это действительно. Дело в том, что ленточки появились не случайно. Появились они достаточно стихийно, и даже не в России. Допустим, ленточка была обязательным атрибутом цветных революций на Украине и в Киргизии. На территории России белые ленточки были знаком протеста автомобилистов против произвола ГАИ и так далее. Мы имеем сейчас перед собой пример того, как власть берет стихийный элемент, даже имеющий протестную природу, и использует его в своих вполне себе непротестных целях. Что касается конкретной ленточки, как символа чего бы то ни было. Не согласен я с Ильей, с его оценкой ленточки, как некого элемента секуляризации победы. Ничего подобного. Мы имеем в виду элемент вторичной ритуализации. На самом деле, советский ритуал вокруг победы естественным образом выдохся. В связи с распадом Советского Союза и в связи с тем, что части Советского Союза оценивают войну и победу уже совершенно не так, как это было раньше. Связано с тем, что перестала работать советская пропагандистская машина, выросло новое поколение без прессинга этой пропагандистской машины. Нынешняя власть пытается повторно ритуализировать эту тему, превратить ее в нечто заведомо недоступное, имеющее иммунитет в отношении любых критических суждений, любого осмысления, любого анализа. Ленточки эти, это более-менее современный символ, но природа его ровно та же самая ритуализация, дополнительное превращение памяти о победе в ритуал.
Илья, вы сами сказали о том, что победа безусловно, но способы, которыми она достигалась, они, в общем, у сегодняшнего поколения вызывают различные дискуссии, равно как и роль того государства, при котором эта победа была достигнута. То есть есть масса вопросов в истории. И вместе с тем, вот эта вот акция, она объединяет людей под какими-то прежними смыслами, мифами все-таки советской эпохи, поскольку она не предполагает, что будут поставлены вот эти сложные вопросы, адресованные в прошлое.
На мой взгляд, Владимир, и вы несколько усложняете ситуацию, потому что ленточка – это всего лишь ленточка, и отношение к ней в первую очередь эмоциональное. То есть, если бы мы сейчас разбирали, не знаю, сценарий празднования Дня Победы сегодняшний, я, наверное, нашел бы, что там покритиковать. Или там, если вспомнили о том, что в России не вышел в прокат фильм «Анджея Вайды «Коты», да, это тоже очень серьезный вопрос и проблема. Здесь я не вижу в самом факте раздачи ленточек какого-то там прямого вызова оппозиции или там попытки ей что-то противопоставить. У нас все-таки проблема современной России – это не в какой-то ее там однозначной идеологизации, а наоборот пассивности и нежелании людей задаваться, ну, вообще какими-то ни было вопросами, обращать какое-то внимание там на свое прошлое. Георгиевская ленточка, да, это ниточка, которая, ну, позволяет надеяться создание какого-то вот поля для обсуждения без каких-то сразу там, не знаю, обвинений и приговоров.
Вы сами верите, Илья, в то, что сегодня акции подобного рода, которые приобретают такой размах, такой масштаб, они носят чисто эмоциональный характер, что за ними не стоит какая-то более организованная и заинтересованная сила?
Я немножко знаком с технологиями, механизмами пиара, поэтому, естественно, то, что, так скажем, люди, которые выделяют средства на раздачу этих лент, они вкладывают в это какой-то свой смысл, свое желание. Но сам по себе этот символ, он настолько прост, ну, как бы естественен и человечен, подчеркну это, что сам собой открывает вот какое-то вполне, на мой взгляд, позитивное эмоциональное поле.
Ленточка за счет своей простоты, она размывает как бы вот эти вот радикальные смыслы по разные стороны дискуссии вокруг победы, вокруг Великой Отечественной войны. Это то, что утверждает Илья. Действительно ли можно вот так абстрагироваться от роли государства в проведении подобных акций?
Илья сослался на свой опыт, на свои наблюдения. Я могу сослаться на свой опыт и на свои наблюдения. По моему глубокому убеждению, взять ленточку – это не сделать ничего. Сейчас настолько навязчиво их вручают на каждом практически углу. Когда тебе суют вот эту вот ленточку, ее взять проще, чем отказаться. Поэтому люди, которые эти ленточки берут, навязывают и так далее, они не совершают ничего. Не взять – это поступок. взять ее, но это все равно, что просто пройтись по мостовой. Потом придавать какое-то значение тому, что кто-то взял ленточку, куда-то ее повязал. И что в связи с этим он пережил какую-то эмоцию, это, мне кажется, большим и большим преувеличением. Сейчас участие людей в этой акции – это явление того же порядка, что голосование за «Единую Россию» или за кандидата Медведева. Люди не делают ничего. Они просто не могут найти мотива для того, чтобы совершить некий гражданский поступок. А вот это будет уже гражданский поступок – отказаться от ленточки. Я не вижу ни малейшей трагедии в том, что не существует у нации общая позиция в отношении победы, что нас ничего не объединяет в отношении победы. Я считаю это не злом, а благом. Это очень хорошо, что нас ничего не объединяет в этом отношении. Это трагическое время, это глубоко частное дело. Война и все с ней связанное – это частное дело меня лично и моей семьи. И никакие общественные ритуалы, государственные ритуалы в этой сфере, с моей точки зрения, не должны обладать ни малейшей юрисдикцией. Каждая семья пережила эту трагедию по-разному. У кого-то на стенах висят медали, у кого-то похоронки лежат в шкафу. Кто-то воевал на одной стороне, кто-то на другой. Кто-то умер от голода, кто-то копал траншеи. Это частное дело меня лично и моей семьи. Государство, общество, абстрактная нация. Здесь не при делах. Мое глубокое убеждение.
Политолог Владимир Голышев и главный редактор сайта «Назлобу.ру» Илья Переседов. С ними беседовал Андрей Бабицкий. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». На прошлой неделе в Праге состоялась встреча министров иностранных дел стран так называемой Вышеградской группы, в которую входят Польша, Чехия, Венгрия и Словакия. На встрече было принято заявление, призывающее к скорейшему началу процесса приема Украины и Грузии в НАТО. Центральноевропейские государства поддержали также правительство Украины в его намерении вступить в Европейский Союз. Подробнее об этом в материале Ефима Фиштейна.
Пражская встреча глав дипломатических ведомств Вышеградской четверки состоялась ровно через две недели после Бухарестского саммита НАТО, на котором решение вопроса о предоставлении Украине и Грузии плана действий по членству было отложено по крайней мере на полгода. До декабрьского заседания Альянса. Уже тогда было ясно, что такая отсрочка явилась результатом усилий Германии, Франции и Италии, не желавших на нынешнем этапе раздражать Россию. Им противостояла большая группа государств во главе с Соединенными Штатами, Великобританией и Канадой, добивавшихся немедленного решения этого вопроса. К тому же склонялись и все новички в НАТО, которых принято называть новыми европейцами, за единственным исключением Венгрии. Но вот сейчас, всего лишь через две недели, даже Венгрия изменила позицию, и тем самым размежевание новой и старой Европы по вопросу о будущем Украины становится окончательным. Я попросил директора Братиславского института общественных проблем Григория Месежникова пояснить нашим слушателям, какими мотивами руководствовалось при этом правительство Словакии.
Словакия с самого начала поддерживала политику открытых дверей НАТО, то есть поддерживала идею расширения НАТО и вступления в эту организацию новых государств. И то, что Словакия вместе с другими вышеградскими странами поддержала решение Бухарестского саммита НАТО предоставить Украине в исторической перспективе членство в НАТО, это встретило поддержку практически во всем политическом спектре. Несмотря на то, что в отдельных областях внешней политики нынешней правительство отходит от однозначной проатлантической позиции, которая была типична для Словакии во времена правления Миколаша Дзуринды, то все-таки в области, непосредственно связанной с членством Украины в НАТО, эта позиция не изменилась. Украина – это приоритетное государство во внешней политике Словакии. С Украиной у Словакии довольно развито экономическое и политическое сотрудничество. Многие неправительственные организации работают в области подключения Украины к процессам европейской и евроатлантической интеграции. Поэтому позиция словацкого правительства не встретила никакой серьезной критики. Наоборот, большая часть словацких комментаторов, аналитиков придерживается мнения, что для Словакии самым выгодным вариантом развития событий будет вхождение Украины в ту же самую организацию оборонную, в которой участвует и Словакия.
Но ведь нынешнее правительство Словакии, представляющее собой коалицию социалистов и националистов, по всем остальным вопросам занимает исключительно промосковские позиции. Чем же объяснить такую шизофреническую раздвоенность по вопросу о членстве Украины в НАТО? Григорий Месежников.
Дело в том, что у нас нас где-то начиная с июля 2006 года довольно часто наблюдается очень интересное явление. Официальная позиция страны, выраженная, допустим, Министерством иностранных дел по отдельным вопросам внешней политики, представляется одним образом, а премьер-министр высказывает мнение, которое с этой позицией не совпадает. Вот самый такой пример иллюстративный – это позиция Словакии по вопросу установки антиракетной системы Польши и радаров Чешской Республики. Официальная позиция Словакии не имеет ничего против, даже поддерживает эту установку, а премьер-министр Фица заявляет, что он против. Я думаю, что при принятии решения о поддержке идеи вступления Украины в НАТО, наверное, ключевую роль сыграло Министерство иностранных дел и Министерство обороны. И мне кажется, что по этому вопросу позиция этих двух ведомств сильнее, чем позиция премьер-министра Фица, который, кстати, олицетворяет именно упомянутый курс на сближение с Россией, может быть, на занятие близких позиций по отдельным вопросам. Мне все-таки кажется, что по вопросу о расширении НАТО, какого-то отступления от официальной позиции Словакии, в том числе и касательно Украины, не произойдет. И мне просто трудно представить, чтобы премьер-министр Фица позволил себе высказывания, сопоставимые с высказываниями по вопросу о антиракетной системе. Украина очень важный партнер Словакии. Я думаю, что если бы такой политик, как Роберт Фица, сделал заявления, которые бы отличались от официальной позиции, то наверняка многие и политические деятели, и комментаторы, аналитики подвергли его резкой критике. Я думаю, он сейчас вряд ли хочет нарваться на такую критику.
Венгрия, как уже было сказано, в своем отношении к обсуждаемой проблеме совершила разворот на 180 градусов. Если на Бухарестском саммите она голосовала вместе с Германией против предоставления Украине и Грузии плана действий по членству, то сейчас вдруг присоединилась к другим центральноевропейцам и поддержала Киев и Тбилиси. Как понять такие шатания? Спросил я профессора истории Центральноевропейского университета в Будапеште Миклоша Куна.
Как недавно заявил Зсолт Немет, депутат парламента, один из основателей партии Фидес, и он занимается внешней политикой в руководстве этой партии. Словом, как заявил Зсолт Немет, Венгрия в последние годы не имеет конкретной внешней политики. Внешняя политика Венгрии – это нонсенс. Во многом это справедливо. Когда в Бухаресте состоялась встреча лидеров стран НАТО, Ференц Гюрчань, премьер-министр Венгрии, не захотел поддержать стремление Украины и Грузии вступить в НАТО. А теперь в лоне Вышеградской четверки Венгрия поддерживает это. В последние годы было много подобных примеров. Венгрия ведет политику Яко, двуликий Янус, как говорили древние. Правительство очень непопулярно. Что же касается Украины, то я говорил недавно с лидером венгерской украинской общины Харчани Ярославы, и она выразила полное недоумение. Дело в том, что Украина сосед Венгрии. На Украине, в Закарпатье, проживает 150 тысяч населения венгров. Это значительное меньшинство. Для Венгрии очень важно поддерживать с Украиной тесные связи. Но социалисты были в свое время, во время выборов, на стороне Януковича и не скрывали это. Что же касается теперь их поворотов, что ж, Бог им судья.
А как начинание соседей видится из Киева? Как реагировала украинская общественность на это проявление солидарности? Вот что мне ответил директор Киевского института внешней политики доктор Георгий Перепелица.
Конечно же, это решение Вышеградской четверки о поддержке Украины имело очень позитивный отклик в политических кругах Украины. Потому что после Бухарестского саммита, хотя и члены НАТО обязались принять Украину и Грузию в НАТО, но именно получение плана действий относительно членства было как бы первостепенной задачей Украины. И в этом отношении в Украине после Бухарестского саммита возникло некоторое разочарование. Роль этого решения Вышеградской группы как раз и состоит в том, что страны НАТО, особенно молодые члены НАТО, страны Центрально-Восточной Европы дали такой очень мощный позитивный импульс к тому, что Украина может рассчитывать на поддержку своего членства. Я думаю, что после этого заявления последуют конкретные шаги со стороны стран Вышеградской четверки в поддержке реализации уже внутренних мероприятий в Украине, связанных с информацией о НАТО, о получении имиджа НАТО среди общественного мнения населения страны. Это будут программы, связанные с передачей опыта, прохождения вот этого периода, приобретения членства Альянса, опыта стран Вышеградской четверки, опыта в проведении военных реформ этими странами. И это очень позитивный сигнал для Украины.
Не удивила ли украинцев позиция соседней Венгрии, которая в течение всего лишь 2 недель изменилась до неузнаваемости?
Я думаю, что во многом решение Венгрии не поддержать ПДЧ было обусловлено российским фактором. Поскольку, конечно же, Венгрия заинтересована в поставке российских энергоносителей, как и Германии. Но все-таки в формате Вишеградской четверки Венгрия снова подтвердила, в особенности словами министра обороны Венгрии, что Венгрия будет поддерживать членство Украины в НАТО. Венгры готовы предоставить в этом отношении посильную помощь в информации в отношении того, как Венгрия проходила этот путь работы с общественным мнением и так далее.
По всем опросам большинство украинцев, хотя и незначительное, выступает против вступления в НАТО. Можно ли ожидать, что заявление Вышеградской четверки повлияет на общественное мнение в Украине и изменится отношение сил в пользу членства в Альянсе?
В отношении как бы политикума украинского это уже оказало позитивное влияние. Но что касается общественного мнения, то, конечно, оно тоже оказало позитивное влияние на общественное мнение, но, к сожалению, это влияние не имеет решающего значения на изменение вот этого негативного пока что отношения населения к членству Украины в Североатлантическом альянсе.
Таково мнение директора Киевского института внешней политики доктора Григория Перепелицы. Стоит добавить, что страны старой Европы пока воздерживаются от официального комментирования декларации Вышеградской группы. Но можно смело предположить, что в конечном счете отмахнуться от мнения новичков им вряд ли удастся.
Ефим Фиштейн. В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Во второй части этого выпуска Конституционный суд Турции рассматривает иск прокуратуры о закрытии правящей в стране партии. В Санкт-Петербурге закрывают школы, привлекательные как объекты недвижимости. Мы продолжим сразу после объявлений и краткой сводки новостей этого часа.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». Юбилей Карлова университета в Праге. Русский европеец Аполлон Григорьев. Победители всемирного конкурса фоторепортеров. Интервью с участниками. «Европейский час» выйдет в среду в 9 вечера, с повтором в четверг в 6 утра и 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом к единству. Позже абхазские и южноосетинские лидеры Сергей Багапши и Эдуард Кокоите в интервью агентству «Интерфакс» отвергли призыв Саакашвили. Литва блокировала начало переговоров по соглашению о стратегическом сотрудничестве между ЕС и Россией. Вильнюс потребовал, чтобы Москва сначала восстановила поставки нефти на литовские перерабатывающие предприятия и мирно урегулировала конфликты с Грузией и другими бывшими советскими республиками. На Украине 30 апреля объявлено днем траура по жертвам двух катастроф – вертолета Ми-8 и судна «Нафтогаз-67». Вертолет разбился в понедельник в Черном море при попытке сесть на буровую платформу. Погибли 20 человек. До этого в Южно-Китайском море затонуло украинское судно из 25 членов экипажа. Спасти удалось только 7. Власти Москвы не разрешили оппозиции проводить марш несогласных 6 мая накануне инаугурации президента России. Мэрия объяснила отказ тем, что место избранной оппозиции уже предоставлены для мероприятий другим организациям. Австриец, 24 года державший в заточении собственную дочь, действительно является отцом 6 ее детей, подтвердили тесты. 73-летний Йозеф Фрицель предстал во вторник перед судом и был помещен под предварительный арест. Греция присоединилась к проекту создания газопровода «Южный поток», по которому российский газ будет поступать в Европу. Соглашение подписано в ходе визита в Москву греческой делегации во главе с премьер-министром Константиносом Караманлисом. Европейский союз заключил с Сербией соглашение об укреплении связей. Документ, подписанный в Люксембурге, предусматривает смягчение визового режима и экономическую помощь. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
В эфире «Радио Свобода» аналитический журнал «Время и мир». Очередной выпуск ведут сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Конституционный суд Турции принял к рассмотрению иск с требованием закрыть правящую в стране партию справедливости и развития, которую обвинили в нарушении светского режима развития Турции. С подробностями из Стамбула наш корреспондент Елена Солнцева.
На стамбульских улицах колыхаются растяжки с эмблемой правящей партии справедливости и развития. На желтом фоне изображена лампочка, которую сопровождает надпись «Не дадим закрыть партию, которую выбрал народ». Насквозь политизированное общество обсуждает судебный процесс, который недавно начал Конституционный суд против правящей исламистской партии. Генеральный прокурор обвиняет партию в нарушении устоев светского строя и требует запретить заниматься политической деятельностью в течение 5 лет всей партийной верхушке, в том числе лидеру партии премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану и президенту страны Абдулле Гюлю. Для закрытия партии необходимо согласие 7 из 11 судей, входящих в комиссию Конституционного суда. Если иск будет удовлетворен, правящая партия перестанет существовать как политическая организация, все ее имущество отойдет государству. По словам историка, журналиста газеты Turkish Daily News Мустафы Акьола, процесс о распуске партии может длиться около года.
Конституционный суд обладает правом закрыть политическую партию, если посчитает, что она угрожает светскому строю республики. В конце 90-х суд закрыл исламскую партию «Благоденствие», которую ранее военные отстранили от власти. В 2001 году такая же судьба ожидала и партию «Добродетели», проповедующую политический ислам, которую основал бывший премьер-министр страны Нежмеддин Эрбакан.
Bugünkü olayları bilmek için mutlaka tarihimizi yakinen tanımak mecburiyetindeyiz.
Нежмеддина Эрбакана по праву называют самым плодовитым отцом исламистских партий 20 века. Блестящий оратор в своих выступлениях призывает вернуться к истинным ценностям ислама, обещает райскую жизнь и процветание нации. Как результат, в 1995 году его партия «Благоденствие» с небольшим перевесом выиграла парламентские выборы. Экономика находилась в состоянии упадка. Среди вредоносных микробов, поразивших экономику, Эрбакан называл несправедливые налоги и банковскую систему. В качестве спасения он предложил грандиозный план исламизации экономики, переход денежной системы на исламский динар, создание исламских НАТО, ООН и мусульманского общего рынка. В стране открылись десятки исламских банков. Исламисты намеревались перенести столицу в отдаленный Эрзурум, что символизирует устремление Турции на восток. Преподаватель истории одной из стамбульских школ Мехмет Тарак.
Главным политическим символом обновленной Турции, по мнению политиков Эрбакана, должна стать мечеть Айя Софья. Власти официально заявляют о начале работ по превращению стамбульского храма-музея Святой Софии в мечеть. Толпы сторонников партии устраивают митинги возле здания музея и требуют водрузить на купол мусульманский полумесяц. Музеи закрывают на неопределенное время, чтобы подготовить к началу исламского богослужения.
Попытки Эрбакана начать преобразование в соответствии с исламом столкнулись с саботажем со стороны военных. Однажды, под предлогом недостаточно светского вида бородатых охранников премьера, не пустили в здание военной академии. После того, как Эрбакан призвал начинать школьный учебный день с чтения Корана, терпению военных пришел конец. Заседание Совета национальной безопасности продолжалось более 9 часов. Армейские генералы объявили исламский фундаментализм смертельной угрозой для светского строя республики. Под предлогом подготовки военных учений на улицах городов появились танки. За последние 40 лет военные организовали 3 переворота против исламских партий, отступивших от светских принципов правления в Турции. На этот раз обошлось без крови. Исламского премьера отстранили от власти и посадили под арест, запретив ему заниматься политической деятельностью. Исламские партии в Турции имеют свойство, как птица Феникс, возрождаться из пепла. На развалинах запрещенной партии процветания возникла новая партия, которую возглавил молодой, подающий надежды политик Реджеп Эрдоган. С Эрбаканом Реджеп познакомился в студенческие годы. Эрдоган, в то время активист молодежного крыла партии, мечтал стать религиозным деятелем, увлекался футболом, за что получил шутливое прозвище «Имам Бекенбауэр» в честь лучшего футболиста Европы. Выбрав политическую карьеру в начале 90-х годов, Эрдоган стал самым молодым в истории Турции мэром Стамбула. Он построил новую систему канализации, снес нелегальные дома, озеленил город, отремонтировал дороги. Однако при всем этом не забывал демонстрировать приверженность исламу. Например, он выступил за запрет рекламы женского белья, организовал кампанию против празднования Европейского Нового года, закрыл рестораны на берегу Босфора, торгующие алкоголем. В обществе, однако, усилились симпатии к исламистам. Эрдоган возглавил партию справедливости и развития, которая победила на выборах. Вот что говорит один из организаторов предвыборной кампании партии справедливости и развития в Стамбуле Ахмед Каан.
На фоне коррупционных скандалов, связанных с деятельностью прежнего правительства, которое возглавляло Тансу Чиллер, Эрдоган представляет собой прекрасную перемену. У него самый высокий рейтинг доверия у населения. Его поддерживают более 50% граждан. Его главный лозунг – экономическая стабильность и борьба с коррупцией, захлестнувшей Турцию.
К власти должны прийти верующие люди, они воровать не будут. С таким лозунгом партия справедливости и развития в начале века пришла к власти, получив большинство мест в национальном парламенте. Премьер, он же лидер партии Реджеп Эрдоган, сторонник лаицизма. Он уверен, что традиционные религиозные ценности ислама совместимы с нормами демократического общества, равенством и свободой слова. Он встречается с представителями религиозных меньшинств, ведет активные переговоры о вступлении Турции в Евросоюз. Ему приходится лавировать между военными, сторонниками светского и европейского пути развития Турции, и националистами, которые считают, что Турция должна стать лидером исламского мира. Оценка его трудов весьма противоречива. Ему не могут простить, например, попытки запретить алкоголь в некоторых районах страны, сделать уголовно наказуемым супружескую измену. Независимый юрист Фисун Айраклы.
Камнем преткновения становится исламская косынка. Важнейший политический символ в Турции, означающий приверженность исламу. Жена и дочери Эрдогана носят исламские косынки. Премьер отправил дочерей учиться в Америку из-за того, что в Турции действует давний запрет на ношение женщинами головных платков в учебных заведениях страны. Сам же он начал яростную борьбу за снятие этого табу. Его поддержал парламент, где у партии большинство голосов. После отмены запрета депутаты оппозиционных партий направили запрос в Конституционный суд. Так и появился иск о закрытии партии.
Вместо того, чтобы атаковать в ответ своих оппонентов, партия завязала эстетическую дискуссию о политических символах, которую поддержали представители интеллектуальной элиты. Турция – крайне политизированная страна, где каждый молочник приверженец какой-то политической идеи. Косынка символизирует определенную политическую идеологию, однако вряд ли женщина задается этим вопросом, когда, выходя на улицу, надевает платок, пишет историк и журналист Мустафа Акъёл.
Атеисты всюду прикрепляют значок с изображением Ататюрка, основателя Турецкой республики. Эмблема означает прозападную ориентацию владельца. Левые носят шарф, зеленую куртку на меху, грубые кожаные ботинки. Так одевался их идол, левый рок-музыкант 70-х годов Джем Караджи, автор политических песен протеста. Подражая Марксу, Энгельсу и Сталину, левые также носят усы. Исламисты предпочитают бороду, постриженную дорожкой, как у пророка.
На митингах в защиту партии Эрдоган отвергает обвинения в попытке превратить Турцию в исламское государство. Он уверяет, что запрет правящей партии идет вразрез с волей народа. На фоне двухметровых полотнищ с изображением Эрдогана его сторонники призывают провести общенародный референдум. Тем временем партийные юристы предлагают усложнить саму процедуру закрытия политических партий. Обсуждаются юридические поправки к Конституции, так называемая формула президентской неприкосновенности, должна оградить действующего президента Абдулу Гюля от любого, даже самого неблагоприятного решения Конституционного суда. Журналист Turkish Daily News Гюксель Бускурт.
Поправки к Конституции сделают саму процедуру закрытия политических партий более трудной. Президента в любом случае освободят от уголовного преследования. Он останется на своем посту, даже если суд вынесет обвинительное заключение. Президент может быть привлечен к уголовной ответственности только по подозрению в измене родине, да и то по требованию 1/3 парламентариев. Такая формула была введена в Конституцию страны в 20-х годах для защиты основателя республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Закрытие партии станет роковой ошибкой и повлечет необратимые последствия, говорят многие в Турции. Эксперты предрекают Турции политическую нестабильность. Иностранные инвесторы, получающие выгоду от либерализации рынка, принятой правительством Эрдогана, уйдут. Уже отмечают отток иностранного капитала. В случае отрицательного вердикта суда крайне призрачными кажутся перспективы вступления в Евросоюз. Посетивший Турцию глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозо заявил, что попытки запретить правящую партию могут повредить связям страны с ЕС, в которые она так стремится попасть. Это ненормально, что партия, поддержанная на выборах большинством населения страны, находится под такого рода расследованием. В демократических странах политические решения принимаются голосованием, политика правительства – открытая тема для обсуждения в парламенте, заявил он, выступая перед журналистами в Стамбуле. Ряд турецких экспертов, однако, уверяют, что даже после закрытия партия вновь выйдет на политическую арену под другим названием. Тем временем в Стамбуле начались аресты представителей интеллигенции. Арестованы более 40 человек, известный в стране адвокат, несколько генералов, бывший редактор Стамбульского вуза, генеральный продюсер центрального телеканала и ряд известных журналистов. Им предъявлены обвинения в связях с ультранационалистической группировкой «Эргеникон», которая якобы имеет разветвленную сеть сторонников по всей стране. Опубликован даже их план насильственного захвата власти. Заговорщики якобы собирались вызвать политическую нестабильность в обществе, свергнуть действующее правительство и готовили серию политических убийств. Одной из жертв должен был стать нобелевский лауреат Орхан Памук. Особое негодование вызвал арест главного редактора оппозиционной газеты «Джумхуриет», которую называют основным противником политики правящей партии «Справедливости и развития». Вот что говорит один из организаторов митинга в защиту свободы слова, журналист газеты «Джумхуриет» Гюне Аргаюрек.
В Турции началась охота на ведьм. Газета «Джумхуриет» – сторонник светской Турции и самый главный противник политики правящей партии «Справедливости и развития». Главного редактора газеты Ильхана Сельчука арестовали ночью, не предъявив толком никаких обвинений. Правящая партия пытается заглушить голоса оппозиции, которая критикует ее деятельность.
Ряд наблюдателей не исключают, что военные снова могут вмешаться в политику и сместить открытое исламское правительство, как это уже было в прошлом. Пока чиновники из правящей партии отвергают все сообщения о своих трениях с военными, слухи о грядущем военном перевороте захлестнули турецкие средства информации.
Елена Солнцева, наш корреспондент в Стамбуле. В эфире «Радио Свобода» очередной выпуск аналитического журнала «Время и мир». В Санкт-Петербурге были закрыты уже несколько школ, занимавшие здания, привлекательные как объекты недвижимости. И поэтому родители одной из школ, закрываемых теперь на капитальный ремонт, сомневаются, смогут ли их дети вернуться после ремонта в ту же школу. Из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
В самих словах «капитальный ремонт» вроде бы нет ничего страшного. Наоборот, казалось бы, в обновленной школе детям должно быть лучше. Но простая логика, к сожалению, идет вразрез с непростым опытом последних лет, когда в Петербурге, несмотря на многочисленные протесты родителей, были закрыты одна за другой несколько школ. Иногда все начиналось именно с капремонта, а заканчивалось потерей школы. А вот в школе для глухих и глухонемых детей капитальный ремонт как раз был недавно сделан. Тем не менее, школу прямо посреди учебного года выселили из центра Петербурга в Калининский район. Видно, повод был исключительный. В бывшей школе разместили службу охраны Конституционного суда. Дом на Звенигородской улице, бывшее реальное училище и гимназия Штемберга, коррекционная средняя школа номер 10, появилась там во время войны в 43-м году. Большинство детей, которые еще недавно там учились, инвалиды. Чиновники объясняли, что здание школы не удовлетворяет современным требованиям. Зато в новом здании не было даже столовой, и ремонт шел параллельно с учебой. На окраине города нет станции метро, обещанный подвоз детей организован не был. Протесты родителей остались в туне. Говорит депутат трех созывов законодательного собрания Петербурга, секретарь правозащитного совета города Наталья Евдокимова.
Это действительно очень важно, когда социально незащищенные дети, а уж плохо видящие, плохо слышащие, дальше уже не о чем говорить, конечно, необходимо согласовывать все вот эти изменения прежде всего с родителем. Важно, что мы сегодня вот этот вопрос подняли для того, чтобы каждый вот этот случай потом отслеживать.
Историй, связанных с расформированием школ, в городе немало. И неудивительно, что родители детей из школы номер 328 Невского района забеспокоились, узнав, что школу закрывают на год на капитальный ремонт. Дело в том, что школа находится в замечательном месте, в здании Куракиной дачи, памятника 18 века, в окружении парка. Появилась информация, что вблизи школы, на месте гостиницы «Речная», собираются строить многофункциональный комплекс площадью в 200 тысяч квадратных метров. По мнению экспертов, эта территория вдоль Невы недооценена, а участок, отведенный под строительство, имеет ряд неоспоримых преимуществ. Это и заставило родителей задуматься, а вернется ли школа на прежнее место. Вот какой ответ дала пресс-секретарь городского комитета по образованию Лариса Кузьмина.
Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 19 июня 2007 года номер 685 определены очередные 19 образовательных учреждений для капитального ремонта. В этот список вошла и школа номер 328. И 1 сентября 2009 года учебный процесс здания школы номер 328 будет возобновлен.
И все же у родителей, на встрече с которыми была зачитана эта официальная бумага, остался осадок. Если все так хорошо, почему пресс-секретарь комитета по образованию немедленно удалилась, не согласившись ответить на вопросы? Есть и другие тревожные моменты. Например, отсутствие согласования ремонта с комитетом по государственному использованию и охране памятников, КГИОПом, говорит выпускник 328-й школы Максим Левин.
Я был в гостях у компании генерального подрядчика строительства. Меня ознакомили с документами, и один из этих документов вызвал, в общем, достаточно серьезные вопросы. В задании на проектирование и проведение работ есть русским по белому написанная строчка о том, что все, в принципе, работы, которые необходимо проводить в рамках капитального ремонта школы, необходимо согласовывать с ГИОПом. В виде такого согласования мне почему-то был предоставлен документ о том, что да, ГИОП подтверждает, необходимо согласовывать. И, собственно, больше никаких следов уважаемого ведомства не было обнаружено. То есть визы ГИОПа там почему-то нет.
Представители КГИОП на письменный запрос не ответили, на встречу с родителями не пришли. Но даже если представить себе, что никакой задней мысли за капитальным ремонтом школы нет, родители категорически не согласны с тем, как организован учебный процесс на время ремонта, в какие школы отправляют их детей. Говорит представитель инициативной группы родителей Ирина Горяченкова.
Детский вопрос решен, но, конечно же, неудачно. Подписи за капитальный ремонт мы отдали с большим воодушевлением, но они, к сожалению, были выданы как подписи за согласие за переезд в Рыбацкое. Дело в том, что дети с 5 класса, которым 10 лет исполнилось, в Рыбацкое добираться самостоятельно не могут. У многих родителей дети учатся в разных классах, то есть у нас много многодетных семей, которые возят ребенка и в начальную школу, и вынуждены будут везти его в Рыбацкое. Соответственно, дорога до школы будет представлять огромную трудность, потому что отвезти его на улицу Бабушкина в 331 в первый класс – у нас есть такие просто даже и в нашем классе. И потом поехать в Рыбацкое – это еще полтора часа дороги. Поскольку транспортная проблема все-таки была лишь обозначена с января месяца, был послан запрос и до сих пор не получен ответ. 3000 рублей в месяц примерно на маршрутке – это достаточно серьезная сумма, которая за 8 месяцев обучения превращается уже в 24 тысячи рублей. Сумма для бюджета семьи очень большая, тем более для бюджета учителей. Из соображений безопасности. Невский район и так является достаточно криминогенным, но та 574-я школа, куда предлагается нам переехать, она лидирует по количеству приводов несовершеннолетних в милицию и по количеству фактов детской преступности и наркомании. Поэтому опасения родителей родителей достаточно серьезные. Обстановка такая непростая сейчас с тем, что пропадают дети, с тем, что страшно их отпускать в новый район. И мы вот эти вещи воспринимаем очень серьезно. Этот вопрос считаем наиболее важным. Следующее. Деление школы на три части. Взаимозаменяемость учителей в начальной школе также невозможна, поскольку первый и четвертый классы остаются в школе 331, которая находится на углу улицы Шелгунова и Бабушкиной, а вторые и третьи классы будут расположены в школе около метро Ломоносовская. Возникает вопрос, что четвероклассники, второклассники и третьеклассники будут опять же разделены. Начальная школа, у нас учителя английского языка одни и те же. Поэтому они в любом случае должны будут ездить и в Рыбацкое, и к нам в начальную школу. И заменять учителей во время болезни тоже будет также невозможно. Теперь подготовка к первому классу у нас в школе, и везут профессиональные педагоги, и люди сознательно сюда идут. То есть школа востребована, открывается всего два класса. Вероятно, нет возможности разместить первоклассников в какой-либо школе.
По сведениям родителей, полученным из официальных источников, в районе есть школы с лучшей репутацией и с большими резервами, которые могут принять большее число детей. Но районная администрация упорно предлагает им ту школу, куда они не хотят. Говорит начальник. Начальник отдела образования администрации Невского района Елена Владимирская.
Адрес 574-й школы в Рыбацком. Действительно, здание удалено, но на сегодняшний момент школа эта не заполнена до конца детьми по своей проектной мощности. А для того, чтобы сохранить специфику английской школы, в течение учебного года нужно предоставлять помещение для занятий по английскому и другому иностранному языку. Три класса, на три группы делится класс. Каждая группа, соответственно, располагается в отдельном помещении. 574-я школа имеет возможность принять самое большое количество детей и самое большое количество педагогических работников в своих стенах.
Родители не считают, что администрация сделала все, что могла, говорит заместитель председателя родительского комитета Юрий Ермакович.
19 июня 2007 года было постановление о капитальном ремонте школы. В сентябре родители производили периодические атаки администрации. Я так понимаю, что если бы вопрос был рассмотрен своевременно, то его можно было решить с наименьшими потерями. То же здание УПК, которое находится между станцией метро Ломоносовская и Куракиной дачей, буквально 17 октября 2007 года был подписан договор аренды университет сервиса экономики. То есть администрация не приложила никаких усилий к тому, чтобы просмотреть все возможные варианты. И свое решение выдала спустя полгода уже как готовое решение, с которым, к сожалению, мы не согласны.
Беспокойство родителей за школу не безосновательно, считает Максим Левин.
Знакомясь с материалами прессы в целом по России, вот, например, мне сегодня сообщили, что в одном из регионов чудесным образом вообще за два года ликвидировано больше 100 школ. На территории города неплохая школа номер 142, которая располагалась и была построена одновременно с созданием администрации Калининского района на Арсенальной набережной. Ситуация не напоминает нашу ситуацию, но тем не менее, в течение 2-3 лет искусственно сдерживался прием детей в первые классы, количество обучаемых детей было снижено значительно, здание было признано аварийным, здание строилось в одно и то же время, что и здание администрации Калининского района. И вот рядом стоящее здание администрации Калининского района, с ним все хорошо, оно, слава богу, стоит, я надеюсь, простоит еще не один десяток лет. Здание школы рядом признается аварийным, на данный момент здание снесено, попытки родителей через суд отстоять права детей на то, чтобы их перевели в другое здание хотя бы, собственно говоря, ничем не увенчались. На данный момент школы номер 142 в Санкт-Петербурге не существует.
Проявляют ли родители активность в школьных вопросах в других странах и прислушиваются ли к их голосу, говорит наш корреспондент из Берлина Юрий Векслер.
Во всех видах школ законом в Германии предопределены для родителей практически неограниченные права участия в принятии решений, которые затрагивают обучение и таким образом дальнейшую судьбу их детей. Родители, можно сказать, в законодательном порядке организованы в советы на всех уровнях, и не только внутри школы, но и на региональном и земельном уровнях. То есть официальные представители родителей законно принимают участие во всех процессах и решениях властей относительно школьного образования. Принимают, конечно, не всегда с правом решающего голоса, но они, родители, имеют право на своевременное получение информации о готовящихся нововведениях. И окончательное решение никак не может быть вынесено властями на всех уровнях без заслушивания позиции соответствующего совета родителей. Известно, что школьные власти стараются избегать конфликтов и часто наступают на горло собственной песни, принимая решения в угоду родительским комитетам, даже в тех вопросах, в которых мнение родителей не является по закону решающим. Конфликты родителей учителей, с руководством школ и с государственными надзорными учреждениями в Германии иногда становится предметом судебных разбирательств, где шансы родителей любой юрист заранее будет оценивать как более высокие, настолько велика правовая база защиты интересов родителей. Примеры закрытия властями школ в Германии есть, но все они, как правило, касаются начальных школ вследствие их нерентабельности для властей. Обычно такое решение планируется задолго до его претворения в жизнь и опирается на статистику уровня рождаемости в конкретной местности в определенный период. Другие поводы для закрытия школ, например, конфликт интересов по поводу владения зданием, в Германии практически невозможны. И уж во всех случаях право выбора школы остается за родителями. Исключение составляет только начальные школы, посещать которые детям предписывается на основе адреса места жительства. Эта старая традиция теперь уже тоже не везде соблюдается. В некоторых землях она отменена, а там, где еще существует, родители проявляют большую изобретательность с перепропиской детей, дабы не отдавать ребенка в предписанную, но, например, проблемную с плохой репутацией школу, и стараются направить его в школу, пользующуюся популярностью и заслуженно хорошей репутацией. В местах, где дети живут достаточно далеко от школ, например, в малонаселенной сельской местности, вводятся школьные автобусы, курсирующие в первые два и последние два часа занятий в школе.
Говорил Юрий Векслер из Берлина.
Татьяна Вольская, наш корреспондент в Санкт-Петербурге. Вы слушали очередной выпуск аналитического журнала «Радио Свобода. Время и мир». Его вели сегодня режиссер Наталья Аркадьева и Сергей Сининский. Всего вам доброго.
«67% россиян считают гомосексуальность болезнью или вредной привычкой. Отношение граждан страны к сексуальным меньшинствам обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 4 мая в час дня с профессором, доктором философских наук Игорем Коном. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Движение восстановлено. На смену заступили бригады машинистов из
резерва. Представители прокуратуры заявили, что опасность такого преступления дезорганизации деятельности.
Мы отправили последнюю платежку, которая гасит скопившиеся долги.
Он применял по отношению к ней физическую силу, избивал ее, заточил ее вопреки ее воле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».